часов 5 минут. Таково московское время. Вы слушаете и смотрите радиостанцию «Эхо Москвы». Смотреть нас можно в Ютубе на нашем основном канале. Мы его еще называем «Первый Эховский». Также в Яндекс.Дзене теперь нас показывают. Здесь с вами Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. И в этом часе у нас две глобальные темы. После середины часа мы поговорим про новый краудфандинг, который объявили соратники Алексея Навального. Как это все будет устроено, насколько это безопасно и конфиденциально. Обсудим с IT-специалистом Григорием Бакуновым. И под самый конец часа еще успеем коротко, может быть, одну темку затронуть.
Да, ну, буквально через 3 минуты Виталий Шкляров, политический деятель, как он представился. Значит, ну, Виталий Шкляров, вы знаете прекрасно, человек, который пробыл в лукашенковских застенках довольно долго и не так давно освободившись оттуда, вот с нами сегодня обсудит и ситуацию в Беларуси, и поговорим вообще о том, что вокруг нее происходит и творится. Это через 3 минуты.
События и акценты.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. В Госдуме предложили внести поправки в закон о государственной социальной помощи и выдавать нуждающимся сертификаты на социально значимые продовольственные товары и необходимые лекарственные препараты. Номинальная стоимость сертификата может составлять треть величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России в месяц. В основе идеи об адресной помощи – экономика. Снижение дохода в целом по стране на 3,5%. Численность малоимущих граждан в прошлом году превысила 19,5 миллионов человек. Нередко у граждан просто нет средств для покупки лекарств, рекомендованных врачами. Ввести сертификаты предложено с января 2022 года. Между тем, в Москве почти завершилась масштабная программа закупок современной медицинской техники по контрактам жизненного цикла. Для городских стационаров поставлено около половины из почти 3000 единиц магнитно-резонансных томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и различного эндоскопического оборудования. Вся аппаратура будет интегрирована в единую информационную систему, в которой данные обрабатывает искусственный интеллект, что снижает риск ошибок при постановке диагноза и сокращает срок диагностики. Прибрежный маломерный флот хотят строить на Кронштадтском морском заводе на базе прорабатываемого сейчас проекта. Он позволит выпускать водолазный теплоход, суда для обеспечения снабжения кораблей, работающих в прибрежной зоне. Габариты и осадка позволят транспортировать маломерки не только по воде, но и наземным путем на трейлере. А экономисты тем временем следят за рынком, прикидывают секторы сбыта с тем, чтобы производство в Кронштадте стало серийным. Опубликовано правительственное постановление о создании единого реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. В него войдут НКО, которые в дальнейшем будут пользоваться мерами государственной поддержки. Так, юридические лица, пожертвовавшие средства в пользу внесенных в реестр организаций, смогут оформить налоговый вычет. Разработчику, владеющему языком программирования Flutter, способному проектировать архитектурные приложения, предлагают самую большую зарплату на удаленке в августе – порядка 300 тысяч рублей. На втором месте аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, который может зарабатывать порядка 230 тысяч за сбор, обработку данных, а также прогнозирование. В тройку наиболее востребованных вакансий вошел и рекрутер на удаленке. Такому специалисту за поиск кадров под запросы клиента, проведение собеседования и за подготовку отчетности готовы платить до 150 тысяч рублей. Добавлю, что рейтинг составлен на базе данных сервиса «Работа.ру».
Вы слушали программу «События и акценты».
Прошу отнестись с пониманием.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы уже обсуждали сегодня ситуацию вокруг Беларуси. Один из ее аспектов – это беженцы, которых Беларусь активно поставляет сейчас в Литву. Но там аспектов масса, и один из последних, вот, который вырисовался буквально там за последние сутки, CNN сообщила о том, что под Минском, по вот их сведениям, обнаружен лагерь, но уже не беженцев, а, возможно, концентрационный лагерь. Вот они дают
политзаключенных.
Да-да-да, снимки спутниковых и так далее, подозревают, что это лагерь, то есть нет, нет никаких других доказательств. И нас просят это прокомментировать. Мы, к сожалению, вот видим то же самое, что и вы, и больше информации у нас нет. Но у нас есть человек, который побывал в лукашенковских застенках, Виталий Шкляров, политический аналитик. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро.
Мы здравствуйте.
Не только ради тюрьмы, мы вообще еще не знали и там концентрационных лагерей, мы вообще еще не знали про концентрационные лагеря, когда договаривались о нашем сегодняшнем эфире. И понятно, что, наверное, конечно, мало кто знает об этом что-либо, и ни вы, ни мы. Но зато вас мы можем спросить, вообще, по-вашему, дело это мыслимое или немыслимое появление концентрационных лагерей в лукашенковской Белоруссии?
Я, правда, тоже не могу комментировать, потому что мы просто обладаем каким-то, каким-то знанием от CNN, но мы сами все по логике вещей видели, насколько были переполнены тюрьмы в прошлом году при арестах, и не так уж много людей вышло с тех пор. Я думаю, что достаточно ограниченное количество и тюрьм, и новые, я слышал, что строятся в Минске, можно себе представить, что вот существуют какие-то такие временные, ну, назовем это лагеря или или места пребывания арестованных людей, вполне себе это можно представить.
Но при этом мы видим, что сейчас идет ряд процессов, продолжается, ну вот Виктора Бабарыка уже приговорили, сейчас идет процесс по делу Марии Колесниковой и Максима Знака, но вот так вот, чтобы там в ежедневном режиме десятками людей арестовывали, вот это немножечко приостановилось. Верно я понимаю ситуацию? Или мы просто не знаем о каких-то случаях, не знаю, может быть, в регионах?
Или они стали заурядными, мы не обращаем внимания.
Я думаю, что вы оба правы, потому что, с одной стороны, мы, конечно же, к этому злу все, к сожалению, мало-помалу это привыкаем, рука железная сдавливается медленно, и, наверное, особенно когда это люди, когда мы говорим о политзаключенных или просто заключенных, которые не публичные, мы много чего не знаем. Я думаю, что правда, эта волна репрессий не остановилась. Слышно ежедневно, ну и видно, по крайней мере, по количеству политзаключенных, это такой барометр, он постоянно растет, пусть маленькими числами, но, тем не менее, это до сих пор 570-580 человек. А вот что случается с простыми людьми, которые просто выходят куда-то, где-то что-то делают, рассказывают и за это отгребают, я думаю, что телеграм-каналы переполнены этим. Можно себе представить, что эта машина не остановилась, да и с чего бы ей останавливаться. С другой стороны, конечно же, это не массовые аресты, как в августе 2020 года, когда по 10 тысяч, по 5 тысяч человек арестовывали ежедневно, и тогда мы помним, насколько были переполнены тюрьмы. Поэтому, мне кажется, это такой вот микс всего и продолжающийся, увеличивающийся, пусть и не в таких прогрессиях, не в таких темпах репрессий, но и нашего постепенного привыкания. Мы все меньше и меньше вспоминаем Колесникову, Навального и других людей, потому что, ну, такая, наверное, у нас жизнь, или мы такие люди, что быстро привыкаем и к хорошему, и к плохому, и быстро это все забывается.
Случай с Тимановской, вот, который только что произошел с бегством спортсменки, ну, сначала с попыткой ее вывести, прямо скажем, насильно из Токио, а потом ее бегством в Польшу, это, ну, какая-то характеристика системы, я бы сказал так. Это то, что каждый из людей, ну, в данном случае Тимановская, пытается решить свою судьбу наилучшим образом, или может быть, и то, что даже люди, которые у них привилегированное положение в Беларуси, даже они не очень хотят как бы жить там дальше. Или что это? Может быть, я не знаю каких-то других вариантов.
Саша, вы правы. Мне кажется, с одной стороны, ну, это три разных вещи. С одной стороны, безусловно, спортсмены, особенно в Беларуси, где президенты очень огромную роль придают спорту, особенно хоккею, спортсмены в любом государстве имеют определенный статус привилегированных каких-то людей, либо celebrities. И если уж говорить о том, что репрессии докатились и до таких людей, как спортсмены, совершенно аполитичных, как правило, людей, которые занимаются спортом и посвятили себя всецело спорту, то мне кажется, это очень хороший маркер того, насколько далеко зашел режим в своих репрессиях. Во-вторых, мне кажется, в равной степени ну, вряд ли что-то страшное случилось бы со спортсменом. Все-таки она представляет страну, все-таки она публичное лицо, наверняка она вернулась бы. Возможно, она потеряла бы возможность заниматься спортом. Возможно, бы она так или иначе уехала из страны. Это все можно себе представить. Но сделано это было совершенно... То есть, я, иными словами, я не могу себе представить, чтобы ее посадили в тюрьму на год за то, что она сказала. Но вот то, что это скандал и то, что власть поступила таким образом, а спортсменка, девушка имеет право отреагировать своим образом на угрозу либо на страх, это, конечно же, тоже имеет место быть. И в-третьих, мне кажется, что Беларусь в данном случае в очередной раз показывает вот свою не только... режимность и авторитаризм, но и неумение разговаривать с людьми. Ведь политика — это прежде всего про разговор с людьми, это про слышать и слушать. И если вы не можете договориться со своими спортсменками, если вы силой вывозите, то вполне логично предположить, что сообщество, гражданское общество будет ее защищать. Все-таки за границей не привыкли так обращаться со спортсменами. И ну, что же эти чиновники ожидали? Что все будут просто смотреть, как ее силой будет ну, как Протасевича тянуть в самолет. Мне кажется, это достаточно такой парадоксально хороший кейс показывания, где видно, насколько режим зашел в тупик.
Давайте прервемся буквально на 50 секунд, и мы продолжим с Виталием Шкляровым.
Не спать? Реклама.
Общественный деятель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей, которые помогут стране в это непростое время. Смысл 20 идей в том, чтобы внедрить удачный опыт передовых стран. Активист надеется, что эти инициативы будут услышаны и поддержаны на государственном уровне. Подробно ознакомиться с 20 идеями вы сможете на сайте 20idei.ru.
«Какой прогноз у вас на август?»
– спросил у экстрасенса Стас. «Скупил все обереги сразу». А утром выпьет вятский квас и сбережет себя от сглазу. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас. Сегодня спас.
После нас хоть потом.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем с Виталием Шкляровым, политическим аналитиком. Еще одно громкое дело, которое потрясло, как мне кажется, многих, это история гибели Виталия Шишова в Киеве. Он возглавлял Белорусский дом в Украине, и мы пока не называем это убийством, потому что мы ждем каких-то...
Я уже назвал тут.
Ну, мы, да, как-то все время срывается, конечно, с языка слово убийство, но, конечно, мы ждем официальных каких-то заявлений полиции, которая проводит следствие. Вот это у вас первые мысли вообще, когда вы услышали эту новость. Какие? Про режим Лукашенко или про что?
Наверное, первая мысль была, честно, про режим, конечно же, какое-то чувство страха. Я слышал, что многие люди испытали то же самое, потому что все-таки нужно сказать, что Украина стала для многих белорусов не только таким островком демократии и страной, куда получается и куда можно, и за это нужно Украине сказать спасибо, и уехать жить, и как-то обустроиться, и чувствовать себя безопасно. Но вдруг, кроме вот этого островка безопасности, всегда ожидается или подразумевается, что кроме островка демократии, подразумевается, что есть какой-то вот такой остров еще и безопасности, и здесь вдруг у вас вырывают, выбивают этот стул из-под ног, и кажется, тем более после случая с Протасевичем, кажется, что режим всесилен. И мне кажется, отчасти это ровно то, что режиму нужно. Поэтому логично сразу предположить, что это вот кровавый режим, это Лукашенко, и так вот расправляется. Но я правда не спешу, и как и вы, Таня, считаю, что нужно дождаться результатов следствия и не делать поспешных выводов и посмотреть, что же на самом деле случилось, потому что это может быть, и когда режим ведет себя таким образом уже долгие годы, легко предположить, логично предположить, что это дело рук режима. Но Это может быть и что-то другое, это может быть бытовая травма, это может быть провокация, это может быть что угодно. Все-таки нужно дождаться следствия. При всем этом понятно, ясно, что мы потеряли человека. Жизнь человека бесценна, и это должно стоять во главе угла случившегося. Прежде всего, это жизнь, которую семья потеряла, и то, что этот человек занимался политической деятельностью, конечно же, наталкивает на мысли о том, что это политическое заказанное убийство.
Но это же может быть и посланием таким страшным, чудовищным всем остальным, кто находится за границей и кто продолжает критиковать режим Лукашенко, кто помогает белорусам, которые бежали от режима Лукашенко. Вы не думаете так?
Я соглашусь, это может быть. Еще раз, может быть много версий. Можно предположить это как такую метку черную для тех, кто еще пытается бороться с режимом. Но давайте, если уже рассуждать логически, подумаем, зачем режиму это делать. Режимы и так боятся. Люди и так, те, которые подвергаются опасности, давно покинули страну. То есть показать еще раз, что я и режим вот такой очень-очень страшный, и всем замолчать, наверное, это логично. И, наверное, режиму это было бы с руки, потому что авторитарные режимы, как правило, и держатся на страхе людей. Но если это так, предположим, что это так, то тогда делать нужно и чувствовать себя ровно пропорционально обратно. Нужно не бояться, потому что это тогда только укрепит режим, этот страх, и боясь, что с тобой то же самое случится. Кроме того, Таня, мне кажется, что как бы это сейчас жестко ни звучало, но всегда есть место в жизни геройству, есть подвигу, и всегда, будь это, к сожалению, во время войны, либо Майданов, любая демократия даже в этой Украине стоит своей жизни. Она стоила 180 жизней украинцев. В разных странах мы все всегда, наши народы платили какую-то за эту цену. К сожалению, наверное, если это политическое убийство, это вот такая большая цена за это, и нужно к этому относиться с уважением, конечно.
Сейчас начался процесс по делу Марии Колесниковой, и я вспомнил, что, ну, есть легенда, во всяком случае мы не знаем об этом достоверно, что Марию Колесникову звали на ту встречу с Лукашенко, на которой вот были вы. Ну, как звали, предлагали, да, и она вроде бы отказалась. Не знаю, это мы не можем проверить, но вроде бы это так. Вы согласились, а расскажите, как это происходит?
Вы знаете, Саша, мне кажется, что это возможно, что это ложится в фарватер поведения Марии. Я могу себе представить, это очень сильная женщина, которая могла отказаться. Это номер один. Номер два, в тюрьме тяжело от чего-то отказаться. Это не кружок по интересам, куда ты ходишь, куда хочешь. Поэтому если бы нужно было режиму ее привезти, ее бы привезли. В-третьих, этот вопрос один из самых первых мы подняли, когда Лукашенко приехал в СИЗО, почему нет Колесникова. Это правда. И ответ был очень интересный. Он сказал, что ну, я не знаю. Хотя, ну, можно себе представить, что эта встреча была невероятно спланирована. Мне кажется, Лукашенко тогда еще оговорился и сказал, что ее вроде бы не могли привести, потому что на тот момент она находилась в следственном изоляторе или в тюрьме в Жодино, в городе Жодино. Но Сергея Тихановского привезли ровно с той же тюрьмы. То есть везли все ночи.
Чтобы в Беларуси что-то не могли, да, это сложно себе представить.
Ну да, вот если... особенно в отношении заключенного.
А как происходит само по себе? Вас предупреждали, что будет встреча, вас просто молча отвезли куда-то. Как это выглядит для вас?
Вот ровно я про это и говорю, что я могу только судить по себе. Это в 6 утра, в 6.14 меня вывел конвой в ночной лагерь, вот просто на территорию лагеря, и когда меня вывел конвой, там было не знаю, 6-8 человек в масках, и никто тебя не спрашивал, ничего, я очень сильно испугался тогда, к слову, потому что ты не знаешь, куда тебя везут. Понятно, что охрана тюрьмы совершенно не знает, кто эти люди и куда тебя везут, потому что понятно, что это были... ну, не рядовые охранники тюрьмы и не рядовые солдаты. На двух джипах люди в масках невероятно вооружены. То есть это было понятно, что это или ФСО, или какая-то спецслужба. И трудно себе представить, что в этой ситуации, условно, Маша спросили, а ты хочешь поехать или нет? Я думаю, что это было сознательное решение того, кто это планировал. Мы знаем, кто планировал такую встречу, и поэтому можно себе представить, особенно зная его отношение достаточно сексистское к женщинам, ну, можно себе представить, почему она не поехала. Но почему на самом деле, мы правда не знаем, но ее там не было, я думаю, неспроста.
Прости, пожалуйста, я бы вот после этой встречи, и наши зрители вспоминают в чате ваши слова про Александра Лукашенко, были ли какие-то условия к вам, что вы должны сделать то-то и то-то, сказать то-то и сё-то? Мы просто видим сейчас, что говорит Протасевич, например, и пытаемся понять, чем это...
И Мария Колеснева, кстати, в интервью «Дождю» говорила, что ей несколько раз предлагали дать такие вот интервью и поговорить с журналистами, ну, с пропагандистами лукашенковскими.
Да, как это происходит?
Давайте попробую ответить и не ответить. Кое-что я не могу говорить... Все-таки мой процесс, я все равно еще нахожусь под следствием, и Сергей Тихановский тоже в суде, как раз он сейчас делал некоторые вещи, я не могу разглашать, но правда мне, как и Маше, предлагали выступить на национальном телевидении, сознаться, признаться в своей вине и так далее. Это, мне кажется, то предложение, тот оффер, который делают всем. Ну вот, собственно, Протасевич на него согласился.
Скажите, пожалуйста, кто-то из вашей семьи остается в Беларуси?
Да, вы же к маме ездили тогда.
Мама, папа до сих пор там.
Они подвергаются какому-то давлению? Или вы опасаетесь за их безопасность?
Да, опасаюсь очень сильно.
Но при этом вы, вот недавно была публикация, большой ваш текст появился в «Новой газете», да. Если я не путаю.
Да-да-да.
И вы... Ну, вы охотно даете интервью, рассказываете и делитесь и своим опытом, и оцениваете ситуацию в Беларуси, несмотря на то, что ваши самые близкие люди остаются там.
Да, это решение непростое, правда. Я не хочу геройствовать, строить из себя большого какого-то героя, бросающегося на дзот, но это же очевидно, мне кажется, что... Если нужно меня достать и сделать больно или заставить замолчать, это сделать очень легко. И здесь, мне кажется, режим или спецслужбы ничему учить не надо. Они очень прекрасно это умеют и знают. То, что мои родители там, это понятно, что для меня определенные риски и определенные заложники, если хотите. С другой стороны, ну, правда, что ли, волков боятся, в лес не ходить. Я занимаюсь политикой и должен отдавать себе отчет в том, что раз лезешь в драку, назвался, то нужно уметь и держать удар. Как бы это сейчас пафосно ни звучало, я долго к этому решению шел. Как видите, я года пол, наверное, молчал. И вот сейчас с релизом кино «Минск» я посчитал, что важно говорить, важно... рассказывать. Важно, чтобы на моем опыте люди немножечко, может быть, как-то понимали, что происходит там. То есть это не про пиар, это не про саможаление, это прежде всего про то, чтобы помочь, если это возможно. Ну и, наверное, какая-то отчасти и для меня терапия возвращения к жизни.
Вы сказали заложенность, нет возможности вывести, да?
Не знаю, Саш, знаете, это такой вопрос, вот вывести, наверное, может быть, и есть возможность. Не уверен, выпустят или нет, когда-то маму с сыном с моим не выпустили, когда я еще находился в СИЗО, прям не выпустили, хотя находился в СИЗО я, а их через границу не пропустили. Поэтому могу себе представить, что нельзя, но и могу в равной степени себе представить, раз многих других пропускают и выпускают, что ну зачем им два старика, с одной стороны, но... Это же вопрос не только про режим, это вопрос про жизнь моих родителей. Я не уверен, что им правда будет хоть и безопаснее в условной Америке или Украине, или где-то еще легче жить. Им все-таки за 70 лет, и я думаю, что пусть и они сами это желание выразили, они хотят остаться там, и как бы это там сейчас не звучало, умереть там, поэтому не стоит... ломать их жизнь в конце жизни только из-за того, что я занимаюсь, чем я занимаюсь.
Политический аналитик Виталий Шкляр. Спасибо вам большое, Виталий.
Спасибо большое, Виталий, что нашли время и поговорили с нами.
И силы. Спасибо. Ага.